«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-хирург, врач общей практики, специалист по тонкой игольной биопсии Александр Александрович Пушкарук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу поприветствовать новое сообщество, в которое сегодня начинает трансляция наша Теос Медиа. Трансляция, напоминаю, каждый понедельник в 19:00 посвящена теме «Врач от Бога». Почему так люди называют врачей? Никогда не задумывались?
Часто задумывались.
Причем это же как народное звание. Это прям как премия какая-то.
Обычно, когда так говорят, тогда думаешь, что, слава Богу, значит, все хорошо сделал.
Но многие стесняются.
Все стесняются, я думаю.
Врачи, если я им задаю вопрос, как вы относитесь к тому, что вас называют врач от Бога, они скромно отводят глаза. Но ведь вас тоже так называют, Александр Александрович. Как вы думаете, почему? Вы ведь такой молодой.
Было дело. Ну, значит, молодой, спасибо. Вот. Я думаю просто, что этот момент, когда человеку действительно души для души помогаешь, когда не просто формально выполняешь работу, которую должен, а когда пытаешься вникнуть в проблемы, в то, что это не какие-то цифры, буквы на медицинской карточке, это живой человек со своей судьбой, у него есть проблемы, страхи, переживания, и он, собственно говоря, не приходит выполнить какую-то механическую манипуляцию или операцию, например, а за помощью. И помощь эта заключается зачастую не в самой этой операции, а, скажем, в духовной помощи. Что ему делать дальше? Ищет надежду, ищет путь к спасению.
Поддержку.
Да.
Я предлагаю посмотреть фотоанонс о жизни Александра Александровича. Но вот эти 30 секунд, конечно, не могут уместить всей богатой жизни, интереснейшей жизни нашего героя. Пожалуйста. В эфире проект «Врачи от Бога». С вами Наталья Пронина и наш гость – врач-хирург, врач общей практики, специалист по тонкой игольной биопсии Александр Александрович Пушкарук. Мы познакомились на биопсии.
Да, так точно.
Это потом я уже пришла на съемки фильма о вас, но когда я шла первый раз в кабинет, я, конечно, волновалась. Я не боюсь врачей. Я не боюсь уколов, но этот момент для меня был волнительный, потому что в шею должны были что-то воткнуть. И врач, который меня направил к вам, она сказала: «Не бойся, он детям биопсию делает». И для меня это стало показателем, потому что если он делает ребенку, и ребенок не плачет, это значит, что и у меня все будет в порядке. Как все произошло, Александр?
В плане вашей биопсии очень скромно зашли. Угу. Это потом уже узнали, что вы фотограф и занимаетесь многими проектами. Обычно люди, когда являются частью системы или больницы, то они как-то более
уверенно,
да, уверенно, да. Вы очень скромно зашли, представились, и потом уже.
Но я волновалась.
Да. Ну, это хорошо, когда человек волнуется, он ведет себя скромно, а не наоборот нагло. Это хороший показатель.
Скажите мне, пожалуйста, вы ведь не планировали прийти в биопсию? Все начиналось по-другому.
Да, я планировал идти работать врачом общей практики после того, как будут подтверждающие документы Российской Федерации. И так Бог управил, что работал сначала администратором, медбратом, а потом уже врачом общей практики и так далее в центре эндокринологии профессора Слепцова. Вот. И рано или поздно он узнал о том, что я врач, и предложил научить сначала делать УЗИ.
Я думаю, что вы начнете с трамвайной истории. Потому что именно тогда в трамвае и родилась мысль изменить все в своей жизни. И вы, собственно говоря, пытались свою судьбу изменить самостоятельно.
О, да.
Давайте начнем с этого. А еще лучше, если мы начнем с того момента, когда в голову пришла идея, а не стать бы мне врачом.
О, ну, я думаю, что это у меня было на подсознательном уровне еще с раннего детства.
Тогда две фотографии. Сначала мама. Мама не врач, но она что-то заполняет, да?
Мама не просто врач, она профессор и заведующая кафедрой физиологии Донецкого мединститута.
Представь ее, пожалуйста.
Она Бондаренко Надежда Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой физиологии Донецкого национального медицинского университета. Она, я думаю, тоже и врач от Бога, и самое главное, преподаватель от Бога. Потому что знать много — это тяжело, а научить этому другого так, чтобы ему понравилось, вселить в душу вот этот интерес — это... Еще сложнее.
Еще одна неожиданная фотография, потому что вы не предоставили нам фотографию папы в белом халате. Вот да. Расскажите о ней, пожалуйста.
Папа у меня тоже сначала закончил Донецкий национальный медицинский университет. Он был лор-врачом, хирургом, ассистентом кафедры. Он снимает сейчас фильмы по поводу вот, видеоассистированных операций лор. Также он закончил курсы по психиатрии, психологии и проводит курсы нейрореабилитации в соответствующей больнице. И уже даже не помню, как это давно было. Он, в принципе, с детства-то прививал веру в Бога. И первые мои воспоминания — это чтение при свечах. У нас часто отключали свет закона Божьего, Библии и методичек медицинских, конечно. И уже больше 20 лет он является священником православной церкви Московского патриархата.
Мы с ним поговорим чуть позже по телефону. Александр Михайлович, я надеюсь, сможет найти несколько минут для нас между плотным графиком рабочим. Папа — священник и врач. Вот скажи мне, пожалуйста, для тебя привычным было все? И белый халат, и облачение священника. Оно совмещалось вот, в детском сознании?
Ну, я другого не знал просто. Я понимал, что папа с ранних моих лет, он верит в Бога, ходит в церковь и приучал меня к этому. И также он звал меня к себе в больницу. Походы были так себе, потому что у меня все детство были гемориты, а так как он был врачом, то в отделении меня знали хорошо, потому что кукушки мне делали часто, но я воспринимал белые халаты как семью, потому что кто-то там печенье даст, кто-то яблоко, кто-то там как дела спросит, и я никогда не боялся и не воспринимал белый халат как что-то такое, что о-о, сейчас что-то будет такое. Это было больше как семья.
Но именно тогда мог ты сделать другой выбор. Ты мог служить в церкви, духовное образование получить. Почему случилось так, что ты все-таки стал врачом?
Ну, вопрос, конечно, непростой. Духовное образование... И отцу, я видел, как много ему надо учить, как много ему надо знать, и какая большая ответственность на этом, потому что, ну, где ты там что-то уколол, какая-то там гематома, не гематома, то есть, ну, бывают, у всех бывают осложнения, но они зачастую, слава Богу, поправимые. А вот если ранить как-то душу неосторожным словом, уверить в чем-то человека, то, мне кажется, это еще большая ответственность, и вот этой силы духа я, наверное, не верил в себя и не чувствовал, что я могу настолько это все знать. И
при всем при том, ответственность, трудолюбие. Я просто за тот период, пока мы вот снимали этот фильм, пока мы общались, я поняла, что передо мной очень сильный человек, который трудится, не покладая рук, никогда ни в чем не отказывает в помощи своим коллегам и друзьям. И семье в том числе помогает. Хотя при вашей работе очень трудно совмещать отдых и работу, и кроме всего прочего, учебу. Я очень надеюсь на то, что мы через 4 минуты сможем связаться с вашим отцом, Александр Александрович. А сейчас мне хотелось бы попросить вас рассказать ту трамвайную историю. Когда вы решили изменить... своей специальности.
Да, тяжелый был день. Это я только закончил, точнее, только начал ординатуру. Я хотел быть детским хирургом, и со второго курса, с конца, я ходил санитаром в операционный блок, учился операциям, там открытые операции, аппендэктомии были. Вот, абдоминальные. И все эти годы я, ну, посвятил себя этому. И когда у нас было распределение, то так получилось, что мест не нашлось. И родители бросили все силы, но тем не менее получилось договориться, чтобы меня взяли только анестезиологом, но не хирургом. А я, ну, был возмущен, потому что, ну как, это другая сторона стола, это другая вообще наука, этому надо тоже долго учиться. И... Ну, думаю, попробую. И вот когда после одного дежурства я ехал домой, вот, очень большая ответственность, потому что, ну, детская реанимация, туда легких больных не привозят, особенно деток. И просто на больных детей тяжело смотреть. А когда еще бывают тяжелые последствия разных событий, аварий, например, ну, либо других ситуаций, вот, то это еще тяжелее. И конечно же, любая ошибка стоит в буквальном смысле слова тюрьмы. Вот. И у меня тогда были свои планы.
Уже женат был?
Нет, тогда был не женат, но мы жили вместе с девушкой и были молодые. Нам, конечно, хотелось там погулять, в кино сходить, и мороженое, и так далее. Ну, вот. И, ну, денег, конечно же, не хватало, потому что там эти стипендии были просто копейки. Вот, и как всегда, я все, что мог, делал, чтобы обеспечить семью. И когда вышел после такого дежурства, практически не спал, и много было тогда сложных ситуаций, я сел в троллейбус ехать домой. И...
Трамвай или троллейбус?
Троллейбус.
Троллейбус,
да,
все-таки.
Вот, да, троллейбус номер 4. И в этом троллейбусе там была наклейка на окне о том, что требуется... этому трампарку водители и кондуктор. И вот зарплата в месяц, учитывая вредности профессии у анестезиолога-реаниматолога детского, в месяц была 1200 гривен. А у кондуктора, по-моему, 3600 или 3800, а у водителя 4,5 или 5.
И у тебя промелькнула мысль посмотрел, устроиться, да, кондуктором.
И думаю, ну не кондуктором, но я просто понял, насколько, ну, наверное, государство ценит и нуждается в таких специалистах, как я, и в других специалистах, со всем уважением. Но думаю, что я 6 лет делал в институте, если бы я это все знал. Вот. И получилось так, что был хороший знакомый, практически родственник, который предложил работу в продажах, в сфере продаж опта. И пообещал достаточно большую зарплату, ну и перспективы, конечно же, больших денег, зарплаты. Вот, они в тот момент очень сильно мне вскружили голову, и я оставил эту профессию на несколько лет.
Сколько лет ты не занимался?
2,5 или 3 года.
Скучал?
Ну, я не знал другой стороны этой профессии. Потом... По той, которую я видел в тот момент профессию, нет, я вообще не скучал. Ну, вот. А потом еще через 2 года я принял решение уйти в фармацевтическую компанию работать, ну, хоть как-то немножко ближе быть к медицине. То есть все равно подсознательно меня туда тянуло. Вот. И там тоже мы около 2,5 лет отработали. Это тоже была замечательная компания и замечательные люди. Просто прекрасные условия, то есть было все для сотрудников. Служебная машина, бензин, ремонт, полная страховка, айпады, планшеты, бесплатная связь, там командировочная, ну то есть работа там с 9 до 4, все было прекрасно, и казалось бы, чего тебе еще надо? Живи, работай, времени полно, ответственности ноль, зарплата высокая, будь счастлив. Но что-то вот не был счастлив.
Вы с женой разговаривали о том, что происходило в жизни.
О, да.
Насколько мне известно, именно она тебя поддержала, но об этом чуть позже, потому что у нас на связи Александр Михайлович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Очень приятно с вами познакомиться.
И мне тоже очень приятно.
Александр Михайлович, сейчас ваш сын находится в студии Теос Медиа. Мы пригласили его в эфир на проект «Врач от Бога». Как вы считаете, вот как это сложилось, что вашего сына пригласили в такой проект?
Ну, я думаю, это не случайно, все рука Господних, и если он попал, значит, так Господь управил. И Саша рос всю жизнь в медицинской семье, ну и в семье верующих людей. Особенно я ходил в храм, водил его, причащал, он рос среди священников. Мы дружили с епископом Ипполитом Силько, он его тоже лично знает, он подвозил, общался с ним, видел и все. И все рассказы, все случаи медицинские, церковные, он это много чего знает, как редко какой ребенок. Поэтому Господь тоже, я считаю, что направил его на эту тоже сезию, как и нас всех в семье.
Александр Михайлович, мы очень надеемся и мечтаем об этом. И Александр, и я, что однажды вы, приехав в Санкт-Петербург, примете участие в нашей передаче, потому что ваша история, она чрезвычайно интересна. И мне хотелось бы вам задать вопрос, вам сейчас лично. Скажите, пожалуйста, а когда вы принимали решение стать врачом, вы советовались с Богом?
Ну, как сказать, я советовался с родителями, с мамой. Угу. У нас моя мама, она отличная в здравоохранении Советского Союза. Их 3 человека на огромную больницу НКМЗ Центральную Краматорска получили звание это. И она была очень опытный человек. И я, глядя на нее, ее называли сестрой милосердия, больные всегда, да, даже в то время в советское. И у них был огромный авторитет, и родители мне рекомендовали, я думал быть археологом, но мама сказала, это не профессия для женатого человека семейного. А вот медицина, я вот, слушая ее советы и отца, и мамы, и решил поступать в Донецкий медицинский университет. Это был мединститут. И не жалею об этом, что я поступил с 4-го раза.
С 4-го раза?
Работал на заводе. Вот. Ну, с 4-го раза поступил я таких. Угу. Вот, удалось мне это. И закончил его, да. Поэтому пример родителей, конечно, был для меня. Угу. Хотя они никогда не отрицали Бога, особенно мама, да и папа тоже. Он. Поэтому, ну, Бог всегда был в нашей семье. Угу. И главное, что родители мои, дедушки, бабушки, родители всегда к людям относились по-божески, соблюдая вторую заповедь, которая гласит «возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот, и любили людей, относились к людям хорошо. И так Бог, он был между строк, понимаете, вплелся в нашу биографию семейную.
Александр Михайлович,
и так вот получилось. Да.
Спасибо большое. Еще один вопрос очень хочется мне задать. Вот говорят о профессиональном выгорании, что это часто касается медицинских работников, потому что они взваливают на свои плечи непосильную порой ношу. Они, особенно хирурги, по 5, 6, 8 операций в день. Это усталость, они трудоголики. Вы это знаете не понаслышке. Вот скажите мне, пожалуйста, какой бы вы совет дали как священник и как медицинский работник? Как избежать молодому человеку, молодому врачу вот такой опасности, выгорания?
Ну, опять же, все в руках Господних, если молодой хирург и не молодой хирург, наряду с операциями и то, что он благие дела творит, он будет посещать храм, будет причащаться, будет получать подпитку и защиту от церкви и от Бога, то это будет у него меньше шансов на выгорание. Вот. И с помощью Божьей возможно все. И он все посылает человеку в жизни. Поэтому если хирург будет верующий человек, а неверующих хирургов почти нет, поверьте мне, и врачей. Я сколько на дежурствах, когда на тебя возложена ответственность и за чужую жизнь, ответственность выжить даже за свою. Я это на себе проверил, испытал на дежурствах ургентных. Поэтому если человек будет с Богом, будет уповать на него, получить подпитку от церкви, то я думаю, что все будет в порядке.
Спасибо вам
и
большое.
Если человеку нравится его труд, нравится он, тогда это будет все хорошо, если он не случайно попал сюда.
Александр Михайлович.
Я думаю, что мой сын на таком пути находится, поэтому дай Бог, чтобы все было хорошо у него.
Мы очень, очень рады, что Александр Александрович сегодня оказался в нашей студии. Но все-таки верим, надеемся в то, что и вас однажды мы будем принимать как гостя Я думаю,
с удовольствием, что наш... с удовольствием бы поучаствовал, хорошую программу провести. Многое докторам бы о себе рассказали. И на примере, то, что мы перенесли в жизни, это было, думаю, очень поучительно для людей. Интересно, я думаю.
Да. Спасибо вам большое.
Чтобы мы дожили и это осуществили когда-нибудь.
Благодарим вам. Всего самого наилучшего. Крепкого здоровья всего. Вам.
Бог благословит, и Бог всего хорошего всем желаю, слушателям и
спасибо.
Зрителям.
Спасибо.
Все, спасибо. Дай Бог всего хорошего. Спасибо.
Александр Александрович, совет правильный. Совет верный. Если человек делает все в одиночку, то мало что у него получается. Или однажды наступает вот такой момент усталости. Ну вот как у вас, например, наступил, когда вы из-за того, что невысокооплачиваемая работа, ушли в торговлю. Можно называть вещи своими именами? Торговля. Но, слава богу, вернулись. И как это произошло? Как стали развиваться события? И поддержка вашей жены, насколько мне известно, она оказала огромную роль.
Да. В какой-то момент мы поняли, что вот эти все условия тепличные, они ну, не радуют, не приносят удовольствия и счастья. Потому что, ну, поел ты раз, ну, два, ну, три, ну, есть у тебя какая-то одежда, ну, и все. А это все становится пустым.
Красивая машина, хороший ну, отдых.
Ну, и что?
Рестораны.
Ну,
отдохнул,
ну, 2-3 раза, 10 раз был в ресторане. Угу.
И наступает момент пресыщения.
Пустоты. Забвение пустоты. Называется. Разленение, неведение и забвение. Вот. И дальше все, уходим от Бога, духовной поддержки нету, и наступает рано или поздно вопрос, кто ты и что ты
какой
в этом смысл? Мире да, принес хорошего, что, чего ты хочешь в итоге, устраивает тебя это или нет. И если действительно искренне посмотреть в душу, то ответ таки приходит. И был такой момент, когда мы собрались с женой, и был замечательный день, вечер, были на природе и думали вот, о этом смысле жизни. И ну, так как юношеские мечтания были, когда-то я у него спрашивал, давай вот возьмем, все бросим, все квартиры наши попродаем. Я в Донецке, она в Киеве. И уедем куда-нибудь в Камбоджу, в Шри-Ланку, возьмем себе там хижину и три лодки. И будем туристов катать.
А почему
будем
три?
Жить в раю.
Ну, сколько, двое.
Сколько денег хватит, столько это вот. Ну, это просто было, видимо, от усталости, от работы, такой юношеский порыв. Но в нем тоже был очень важный момент. Она сказала, с тобой я поеду куда угодно и поддержу, если так решишь.
Даже лодками рулить.
Да, поэтому... Питер, конечно, не Камбоджа, вот здесь без лодок, но ковчег наш мы с Божьей
обрели.
Помощью построили, да.
Еще один строили. Человек, которого мне хотелось бы сейчас представить, и еще одна фотография из личного архива нашего гостя Александра Александровича.
Братик.
Кто этот человек?
Это мой брат Георгий Александрович.
Георгий Александрович.
Да.
Георгий Александрович служит, я так понимаю, да?
Нет. Как ни странно, он студент мединститута. Вот, да, он
в том
тоже
числе.
Скоро его закончит. Вот, тоже по нашим стопам пошел. И да, так же, как и я, он в стихаре, в папином храме часто помогает. Он в Панамаре, как и я когда-то был, когда с папой мы служили. Он тоже служит Богу и молится. И на Новый год мы с ним помолились. Вот, о здравии нашей семьи, на праздники. Вот. Собрались все вместе, стали на колени всей семьей в святом уголке у папы. Всей семьей молится лучше. И читали молитвы. Поэтому он...
Пожелаем Георгию всего самого наилучшего в профессиональном росте, чтобы он выбрал свою специализацию, или он уже определился?
Ну, наверное, определился в плане том, что он... видя и зная мои ошибки, понял, что, наверное, нужно быть в медицине. А в плане специальности у него есть несколько путей, по которым он хочет пойти. Он сейчас их узнает, он работает в травматологии, вот, офтальмологией интересуется, разными специальностями, чтобы посмотреть, где ему интереснее, потому что это же огромный пласт целый медицины. Вот.
Мне хотелось бы, чтобы сейчас к нам подключились наши подписчики. Задавать вопросы нашему гостю вы можете, это естественно, мы постараемся на них ответить, но один из них специальный вопрос, который традиционно мы задаем в передаче. И в конце программы Александр Александрович определит того человека, который правильно ответил на него, или же ответит сам в случае, если ответов правильных не будет. Итак, вы специалист по биопсии, и вопрос будет касаться именно этой темы. Сами его озвучите.
Давайте. Да, я специалист по тонкоигольной биопсии щитовидной железы. Какое-то количество их сделал. Вот. И вопрос такой, как понять, что тебе нужна эта биопсия, что ее нужно сделать.
Итак, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в каком случае нужно делать биопсию? Как понять, что биопсия щитовидной железы, пришло время идти к врачу. Ну и вот мы переходим сейчас к самой интересной теме. Пути Господни неисповедимы. Вы приезжаете в Санкт-Петербург. И здесь начинаются самые настоящие чудеса. Вы попадаете в центр к профессору Слепцову.
Да, я когда... Так получилось, что дядя жил рядом. Когда мы к нему ехали, много вывесок было, вот, но одну из них я запомнил, потому что уже в перспективе смотрел, где там рядом медицинские центры, куда бы пойти. Вот,
и применить увидел, свои да, знания.
Вот, и увидел эту вывеску «Северо-Западный центр эндокринологии», и она мне показалась очень такой, ну, выделяющейся в том плане, что очень стильно, аккуратно, и, ну вот, знаете, без каких-то ярких цветов, там вот там заходи и все, а настолько выверен, настолько классически красиво, что прямо, ну, гораздо больше других медицинских центров.
Самое интересное, что вы посмотрели на нее не глазами пациента,
а
глазами специалиста.
И подумал, как бы классно было здесь работать. Ну, думаю, наверное, не получится никогда. Но потом, помнится мне тот день, и был момент, когда я хотел сначала тоже в Питере пойти фармпредставителем, чтобы, ну, быстрее устроиться, потому что работал я в большой компании, престижной, специалистов этой компании в других фармфирмах брали сразу же без собеседований. И я думал, что, ну, это все будет легко. В итоге за месяц около 15 разных собеседований, и из-за документов, потому что их не было, никто не брал. И у нас суммы на счету заканчивалась, надо было снимать квартиру, кушать. И какой-то ночью я уже лежал и просто переживал, что, ну, думаю, еще там неделя-две, и придется обратно уезжать. Вот. А жена говорит, слушай, ну, ты же хороший специалист. Ну, наверное. Ну, ты не понимаешь, что тебя не берут на работу? Может, тебе Бог говорит так, что не надо тебе идти работать фармпредставителем?
Какая хорошая жена.
Да.
Какая мудрая жена. Жена от Бога.
Да.
Вы нас познакомите?
Да.
Да, обязательно. Обязательно. Такую женщину обязательно нужно приглашать к участию в программе, потому что от таких женщин иногда зависит судьба большого дела. И Александр Александрович оказывается в центре и начинает делать тонкоигольную биопсию. Вам предложили это освоить?
Ну, до этого, точнее как, начиналось все так. Она говорит, может, тебе не надо быть представителем. Я молился, вот, прочитал «Отче наш». Это отец меня научил еще в раннем детстве этой молитве. Вот, и думаю, Господи, ну, помоги. Что еще умею, кроме этого, за последние годы? И, ну, я же все-таки врач. И ни дипломов, ни подтверждающих документов, ничего. Ну, думаю, надо попробовать. И я распечатал резюме уже врачебное и пошел. Вот просто взял портфель, вышел и пошел по улице. Ну, я не знаю, несколько километров, весь район. Обошел где-то 17 разных аптек, медицинских центров. И буквально в первом же позвонила Анна Сергеевна Слепцова и сказала, что... Пока что с вашими документами можем предложить администратора. Кровь брать умеете? Умею. Вот. И так дальше я туда пришел работать. когда уже подтвердил диплом, то Илья Валерьевич узнал о том, что я врач, и говорит: хочешь, я тебя научу делать биопсии. Я только видел это со стороны администратора и не представлял себе, как можно там взять иголку, сделать укол в шею, да, в шею. И люди выходят своими ногами, не на каталках, и как бы все хорошо. Вот это было, ну, для меня чудом и невозможностью вообще это обычному человеку освоить. В итоге я поверил не в себя, а в Илью Валерьевича, и не ошибся, потому что он научил всему. Около полугода я сидел с блокнотиком, писал все его слова, фразы, рисовал картинки из УЗИ. Он сам меня учил, потом коллег попросил научить. Более тонкости, детали разные и так. Поставил потом на поток, на большое количество этих биопсий. Много их сделал. Вот. Поэтому это в большей части инициатива и толчок его. И, конечно же, огромная... труд моих учителей, это Зарима Имрановна, и Абрамова Люда, и Зотова Инесса, и Герасима Ксения, и многие другие в плане биопсии, в операционной, абсолютно все коллеги тоже, конечно же, шли навстречу.
Еще учили. Один человек сейчас уже сможет сам выразить свою точку зрения и мнение по поводу вашей совместной работы. Это заведующий поликлиническим отделением номер 2 клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета Елена Александровна Куликова. Давайте послушаем. Небольшой технический нюанс. Мы подождем, пока инженер даст нам сигнал к тому, что мы можем посмотреть это видео. А я хотела бы попросить вас вот о чем сказать. Коллектив, в котором вы работаете, в основном женский. Правильно?
Ну, я, честно говоря, не задумывался о том, кого больше. Мне кажется, все-таки ребят немножко больше, но женщин...
Вы имеете в виду хирургический?
Да.
А что касается биопсии и УЗИ?
Ну, телообдолович я, да, да. Мы два.
Вот, кстати, по поводу вашего знакомого, который у вас в учениках. Некоторое время приходилось. Скажите,
знакомый.
Пожалуйста, вот научившись, получив эти все знания, насколько легко вам их передавать? Что касается биопсии, потому что сегодня основная речь идет об этом.
В плане технических навыков самое трудное — это доверить человеку здоровье пациента, потому что ответственность за него несешь ты. И когда к тебе приходит незнакомый человек, ты не знаешь, что у него на душе, какой он врач, какие у него мануальные навыки. И вот так дать, чтобы он уколол там в миллиметре от сонной артерии, например, какой-то узел, это, конечно же, тяжело. И ты присматриваешься к этому человеку, смотришь, как он реагирует на пациентов, как пациенты на него реагируют. Потихоньку даешь. Тело Абдулович, конечно же, он... даже в сложных ситуациях, когда были конфликтные вопросы, когда пациенты...
Конфликтные на почве чего?
Ну, надо понимать, что возраст, особенности эндокринных пациентов, они отражаются на психике. И некоторые пациенты могут быть немножко более раздражительные, нетерпеливые.
Или эмоциональные.
Эмоциональные, да. Плюс, ну, представьте, человек сидит и ждет какое-то время, что ему будут сейчас... делать укол в шею, проверять на онкологию. Конечно же, он, мягко говоря, нервничает. И обстановка достаточно напряженная. И мне сейчас и в любой другой промежуток времени приходится тратить большое количество психологических усилий, вот, чтобы успокоить просто человека, выйти как-то пошутить, чтобы, ну, люди выдохнули, поняли, что здесь не... машина какая-то, которая сейчас что-нибудь им будет делать, и все, что все будет хорошо.
Кстати, мы записали интервью с вашим учеником Тила, и сейчас я попрошу нашего инженера включить это интервью. Мы услышим его непосредственно, он даст оценку вот этим отношениям профессионалов друг с другом. Пожалуйста. У нас идет техническая накладка со звуком, но я думаю, что мы справимся с этой небольшой проблемой. А сейчас продолжим знакомиться с ответами наших подписчиков. Вы же задавали вопрос, в каком случае стоит делать биопсию. Не забудьте о том, что в конце передачи вам придется давать самому на этот ответ. И еще один вопрос, касающийся духовного здоровья. Вот для вас фраза, например, «в здоровом теле здоровый дух», что значит?
Да, фраза очень интересная. К пониманию ее шел долго, не знаю, пришел ли, но то, что сейчас я понимаю, это то, что это не линейно и не буквально. То, что кажется, что, например, если здоровое тело, то значит и душа тоже будет здоровая. Тогда по этой аналогии можно подумать, что, например, представители тренеров в фитнес-центрах у нас абсолютно безгрешные и практически святые люди. Но, к сожалению, это не так. И есть такая истина, что под духовное дается телесное. Вот. Но, опять же, тоже она не буквально воспринимается. Потому что Бог дает что-то мирское, здоровье или болезни, достаток или наоборот нет, для пользы души. Потому что душа вечная — это самое главное и самое важное, это первостепенное. Что тебе какая-то царапина по сравнению, например, к всему организму? И то он 50, 70, ну 100 лет ты проживешь, а душа вечная. Поэтому для Бога, я думаю, как для нас должно быть душа первостепенна. И кому-то полезно быть здоровым и не болеть, чтобы выполнять свою миссию Богом данную. А кому-то полезно, например, поболеть, чтобы укрепиться в вере, в смирении, в доброте. Потому что легко, наверное, быть добрым, отзывчивым, внимательным, жизнерадостным, когда у тебя там хорошая семья, машина, квартира, работа, зарплата, ты сам здоров, вот, и оборудование самое лучшее, и, конечно, ты бегаешь весь. Вот. А когда где-то стоит не выспаться, где-то ребенок заболел, где-то с женой вообще язык не нашли, там еще машину поцарапали, там чего-то там, например, нету какого-то материала, шприцов, еще чего-то. Тут ты еще не выспался, еще ударился, и пациент пришел раздраженный. Вот тогда попробуй быть добрым, отзывчивым. Попробуй видеть себя в каком-то состоянии. Попробуй понять другого пациента, его проблемы, боль, и ответить с любовью, а не с раздражением. Вот это...
Я вспомнила книгу Иова. Ведь он же имел все, Иов, все, что только мог себе представить человек, и богатство, и прекрасную семью, и благословение со всех сторон. Но пришла жестокая болезнь, она была допущена не за какие-то грехи, а за то, что вот испытания он должен был какие-то определенные пройти.
Да, надо понимать то, что если что-то, это тяжело, я не говорю, что это легко, но отрезвить себя тем, что если что-то случается, по нашему мнению, например, не очень хорошее, вот, то отрезвить тебя тем, что это полезно для души, это заслужил, вот, Господи, по делам получаю, и так угодно Богу, на это Божья воля, и ты ее этим выполняешь, а не ропчешь. Поэтому тут во всех ситуациях может быть польза. Расскажу одну. Сколько уже 5 лет биопсии делаю. С Божьей помощью не часто бывают гематомы либо какие-то другие осложнения. Очень редко. И вот здесь так случилось, что пришла бабушка около 80 лет с дочкой. И надо было делать биопсию. У нее были достаточно большие узлы, 4 узла. С палочкой зашла в кабинет. В кабинете жарко было. Сделала УЗИ, говорю, надо. В классическом варианте каждый узел 2 укола. Пожилой человек, 8 уколов, наверное, нехорошо. Проверить надо. Поэтому Илья Валерьевич научил методике, когда можно одним уколом взять нужное количество клеток с нужного места. Я по его научению так и сделал. После биопсии, ну, немножко плохо. Ой, голова кружится, там, ой, слабость.
Перепугалась.
Да, такое часто бывает у нас на биопсиях. Ну, каждый 10-й, наверное, это испытывает. Страх, стресс, боль.
Хотя я, как человек, который пережил это, Могу сказать, что у страха действительно глаза велики. Это похоже на, ну, как будто бы тебя чуть-чуть ущипнули. Ну, такой малюсенький-малюсенький укольчик. И всего лишь.
Когда он один?
Их было два.
Да.
Так вот. С чем та история закончилась?
История с чем? Как обычно, там ушки потерли, нашатырь, водички попили, угу. Полежали, все хорошо, давление восстановилось. Я говорю дочке, не уходите, минут 20 посидите, если все хорошо, тогда пойдете домой. Еще раз контрольный УЗИ сделал, увидел, что никаких осложнений вообще нету, биопсии, даже следа от укола нету. Вот. Ну просто у человека, видимо, из-за стресса давление упало. Где-то через полчаса я вышел, посмотрел, их нету. Ну думаю, значит, все хорошо, поехали домой. Минут через 15 что забежала дочка и говорит, что-то маме совсем плохо. Я выбежал в коридор, увидел, как у человека уже такое достаточно спутанное сознание было, угу. Бледность кожных покровов, и, ну, то есть, по всей видимости, у человека сильно упало давление. Померили, оно было 80 на 60.
Ой-ой-ой.
Да, вот. Мы вызвали реаниматологов, у нас в больнице они есть.
Угу.
Но по неслучайной случайности... Тот телефон, который был там указан, он был с опечаткой. Mm-hmm. Мы позвонили не в поликлинику анестезиологам, а в стационар через mm-hmm. дорогу. Они говорят, да мы пока придем, наверное, быстрее скорая приедет, пока мы соберемся. Я вызвал скорую и пока уделял внимание пациенту, готовясь уже оказывать сердечно-легочную реанимацию. Ну вот, конечно, напряжение росло, и здесь пришли все-таки быстрее реаниматологи, но надо отдать должное, скорая пришла тоже буквально там за 14, даже 12 минут. Вот. Померили сахар, просто у человека было глюкоза 20 в крови, давление угу. продолжало падать. Поэтому поставили венозный доступ, капельницу, и пациента все-таки порекомендовали в стационаре понаблюдаться хотя бы пару дней, чтобы стабилизировать состояние, потому что, опять же, возраст. Вот. Так, мораль-то в чем? В этой ситуации, если воспринимать ее линейно, о господи, какой ужас, человеку стало плохо, его увезли на скорой, у меня тоже все ужасно, день не задался. Это угу. если смотреть так поверхностно. Если посмотреть с духовной точки зрения, с правильной, то, во-первых, сколько пользы эта ситуация принесла. Человек узнал, возможно, что у него сахарный диабет, который мы 4 раза задали этот вопрос, ему никто не ставил этот диагноз. А возможно, из-за этого в какой-нибудь другой ситуации у него случится более сложное состояние. Во-вторых, мы узнали правильный телефон реанимации. Если у кого-то что-то случится, они позвонят именно туда, куда надо. Вот. Достаточно тяжело, на самом деле, угу. всегда извиниться перед кем-то, особенно когда ты понимаешь, что из-за твоих действий, хоть и правильных, и вообще практически идеально выполненных технически, угу. человек может умереть. А с этими узлами она бы, может быть, дальше жила очень долго. И вот этот момент, когда ты должен найти в себе силы и извиниться, и несмотря на это все как-то... общаться дальше. Мы обменялись телефонами с дочкой, контролировали состояние, каждый день созванивались.
Все
по
в порядке?
Поводу мамы, да, все в порядке.
Все хорошо. Mm-hmm. Я хочу задать вопрос нашему инженеру Александру. Готовы ли у нас видео, видеоматериал? И хочу прочитать несколько сообщений, которые пришли в адрес Александра Александровича.
Спасибо.
В эфире проект «Врача от Бога». Сегодня у нас в студии врач-хирург, хирург общей практики и специалист по тонкоигольной биопсии Александр Александрович Пушкарук. Светлана Кузьмина спрашивает, где живет такой золотой доктор?
Город-герой Донецк.
А сейчас?
Город-герой Донецк. Точно так же. Сейчас в Петербурге, если вы про меня.
Да, про вас.
Я думал про папу. А, я в Питере живу.
В Санкт-Петербурге. Александр Михайлович, отец нашего героя, живет в Донецке. Александр Двизов. Хорошо быть врачом. Сидишь на работе и спирт попиваешь, а денежки идут. Вот я думаю, что Александра Двизова нужно пригласить как-нибудь на день открытых дверей.
Один рабочий день.
Один рабочий день медицинского работника. Ну вот хотя бы хирурга. Сколько операций сегодня было сделано?
Сегодня 5.
5
Это
операций.
Считается очень хорошо и мало. Ну, угу. это на нашем столе, а вообще отделение около 40 каждый день.
Около 40
на
операций.
На 6 столах.
Сколько идет одна операция?
Ну,
порядка
по-разному час. Бывает, да, в среднем час.
Час-полтора.
Бывают операции полчаса, бывает 6 угу. часов. поэтому по-разному.
На каждую операцию нужно помыться, каждую операцию нужно оформить документально. Это тоже занимает достаточно много времени.
Сделать ее.
В случае Александра Александровича помолиться. Так, Галина Лысова. Супер. Видимо, она приветствует вас таким образом.
Спасибо, Галина. Видите?
И сердце, и значки. Федор Ваховский удивился, почему такое название передачи. А почему бы сыну священника не выбрать профессию врача? Но здесь ситуация такая была. Александр мог выбрать между профессией врача и священника. Он отдал первому предпочтению. Хотя папа тоже имеет медицинское образование и тоже практикующий врач. Кстати, сейчас он работает врачом?
Конечно. Конечно. Просто, я думаю, не стоит так сильно разделять духовное и медицину. Я думаю, это очень-очень близкие, смежные. Да.
Администратор еще раз просит назвать вопрос к нашим подписчикам. Ну, мы, собственно говоря, про тонкую игольную биопсию говорили, и вам придется дать ответ, Александр Александрович, потому что правильных ответов я пока еще не увидела. В каких случаях она делается человеку, какие есть показания для этого, и когда нужно идти, записываться на прием?
Ну, надо понимать, что примерно к 55 годам, как говорит статистика, у половины людей появляются узлы. Это нормально. Большая часть из этих узлов доброкачественная, порядка 90%. Как узнать, что есть узлы, которым надо сделать биопсию? Это сходить банально на УЗИ щитовидной железы. Это самый информативный метод, которым или не выявляются, и тогда не надо делать биопсию, или выявляются какие-то узлы. Те, что больше сантиметра, либо выглядят подозрительно, они подлежат биопсии.
Ну и одна минута у нас осталась до завершения эфира. Андрей Иванов спросил у вас, Александр Александрович, что вы думаете по поводу врачей, шарлатанов и халтурщиков?
Как сказал профессор Слепцов, есть медицинские центры, есть немедицинские центры. Вот они, немедицинские центры.
А я думаю, что в моей практике такого не случалось. Мне почему-то доводилось всегда встречаться с замечательными врачами, врачами от Бога. Ну, наверное, мне везет. А может быть, жизнь такая действительно. И все врачи заслуживают того, чтобы о них рассказывали и помогали им. Спасибо вам большое, Александр Александрович.
Спасибо вам большое.
Совет врача от Бога нашим подписчикам.
Как сказал мой отец, вторая заповедь. Угу. Возлюбите ближнего, как самого себя. Тогда все будет хорошо.
Это трудно, но при желании может получиться. Всего доброго. Это была программа «Врач от Бога».
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.